Вы слушаете Drag Voice. Хочешь видеть больше честного контента о наркополитике в России? Поддержи нас на Патреоне. Ссылка в описании.
В общем, всем привет.
Всем привет.
Да, сегодня мы опять разговариваем с Аней Саранг. Так, ты уже поздоровалась. Это президентка фонда имени Андрея Рылькова. Фонд имени Андрея Рылькова является иностранным агентом. По мнению Минюста... И мы решили, ну, я решил, по крайней мере, сегодня поговорить именно об Ане, о ее...
Да, у нас такой экспромт, мы даже ничего не обсуждали. Что мы будем обсуждать, что мы решили, что мы не решили.
Ну, и, в общем, да, хотел поговорить о жизни Ани, как она пришла в наркополитику, о создании фонда, о ее отъезде за рубеж, о обучении там, о ее жизни сейчас и так далее. Если ты не против, конечно.
Надеюсь, что это хоть кому-то будет интересно.
Да, я думаю, всем интересно. Но главное, что это интересно мне.
Да.
Ну, в общем, расскажи, как все зарождалось, как ты пришла в наркополитику, как появился фонд в твоей жизни, альянс, как там, врачей или как там правильно?
Сейчас все скажу.
Да-да-да.
Ну, короче, я, по сути, начала работать вот в теме наркополитики, и, ну, вернее, даже, скажем так, в теме профилактики ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики, где-то в районе 97-98 года. У меня мои близкие друзья, которых я очень любила и люблю, они начали сотрудничать вместе с организацией «Врачи без границ». Это
точно, да.
Голландская секция «Врачей без границ», которые озаботились проблемой распространения ВИЧ, возможного в Москве. Тогда ВИЧ еще не очень сильно распространялся среди людей, употребляющих наркотики, но в европейских странах как бы уже были вспышки, и было ясно, что буквально за год эпидемия может вот в этой группе людей, употребляющих инъекционные наркотики, распространиться там от 0 до 10%, а потом сразу же до 50-60%, то есть очень резкий такой эпидемиологический скачок может произойти. И «Врачи без границ», когда приехали сюда со своей миссией, они увидели, что в Москве очень много людей употребляют очень много наркотиков, все инъекционным способом. То есть люди даже не задумывались как бы о том, что можно какими-то другими способами употреблять. Никто не думал о там, профилактике каких-то инфекций. То есть это все нас в то время не касалось. И они решили сделать такой пробный проект, пилотный проект «Outreach Москва», и потом на базе его еще сделать программу обучающих тренингов для специалистов из регионов, там, врачей-наркологов, врачей-инфекционистов, людей из неправительственных организаций. Ну, вот, собственно, в этот проект я подвязалась работать сначала волонтеркой, потом там поваркой, готовила еду. Для команды «Outreach», да, шикарно жили, обеды за счет, понимаете, «Врачей без границ». Была супер отличная команда, ребят набрали, вот, как бы равных консультантов. Ну, это был, несмотря на то, что это все было под руководством «Врачей без границ», это был такой супер горизонтальный проект, где всем, ну, заправляли, собственно, сами люди, употребляющие различные вещества. Вот, печатали кучу брошюр, там материалов, каждый день выходили на «Outreach», были еще тогда открытые места под продажи, покупки всех возможных веществ. Вот, ну, в общем, все было так очень... Ну, и выпускали журнал «Мозг» знаменитый. Ну, как-то все было очень на таком комьюнити-драйве, очень классно. Вот, и меня затянуло, у меня там были какие-то более оплачиваемые работы, но пришлось ими пожертвовать ради того, чтобы работать просто в более приятной, как бы, обстановке. Ну, и с тех пор я, конечно, об этом ни разу не пожалела. Ну, и мысль о том, что с наркополитикой что-то не так, мне закралась буквально, может, там, на год раньше того, как я начала работать. Вот, я гостила в прекрасном штате Орегон. Ну, и что-то там в этом прекрасном штате Орегон на крыше какого-то очередного дома пришло озарение, что, в принципе, ну, наркополитика явно фактап, и вообще неплохо бы как-то разобраться в том, почему вообще наркотики, ну, какие-то вещества запрещены, и какая-то жестокость применяется в отношении людей, их употребляющих и так далее. Вот. Ну и так я начала работать, ну и как-то затянула. Потом меня, так сказать, произошло восстание мясоедов у нас в команде Outreach. Меня изгнали из поваров, потому что я готовила только вегетарианскую еду, но люди потребовали колбасы, и меня изгнали. И мне пришлось переквалифицироваться сначала в переводчице, программы тренингов вот этих региональных, потому что преподавали там в основном, ну, очень крутые челы из Австралии, Дэйв Бироуз, из Нидерландов, там ребята из организации Mainline, вот. И потом просто в тренерку программу, ну, вот эту региональную программу тренингов. Ну, вот так я начала работать и, собственно, продолжила в том же русле до... Ну, в 2001 году или в 2001 как бы «Врачи без границ» переделались в АФЮ. Я там проработала год, но там уже была совершенно не такая как бы атмосфера, как в «Врачах без границ», и не настолько, ну, творческие условия работы, скажем так. И потом я просто начала там заниматься консалтинги. Потом мы основали в 2003 с друзьями Всероссийскую сеть снижения вреда. Вот, и, ну, как бы задача этой сети была привлекать финансирование для проектов снижения вреда, которых тогда в России было уже достаточно много. И через пару лет мы получили финансирование Глобального фонда по борьбе со СПИДом на 33 проекта снижения вреда. Но это вот наш был такой большой первый опыт самостоятельной организации, самостоятельной деятельности, самостоятельного там получения, распределения финансирования достаточно крутой. Но потом как бы эту сеть у нас отжали. Вот, и мы решили сделать проект более, ну, как бы flexible, менее, может быть, там, напичканный миллионами евро, но более адвокативно свободный. И вот в 2009 году мы с Таней Ивановой доблестно, так сказать, заложили зерно фонда Андрея Рылькова, ну и вот до сих пор он развивается в такую классную инициативу.
Расскажи, вот, что тебя связывало с Андреем Рыльковым? Ну, ты же не просто так решила, Стань, там, давай сделаем вот просто.
Ну да, мы с Андреем Рыльковым были друганы, и Андрей Рыльков, он как-то пришел, ну, его звали Иракес, а вот, он пришел как раз вот во «Врачи без границ», там мы проводили много тренингов по снижению вреда для людей из сообщества, очень классные тренинги, там, недельные, с голубиным погружением во все темы защиты себя, там, безопасное потребление, безопасный секс, снижение вреда, активизм и так далее. Ну вот, и Ракес начал в этой программе участвовать, потом начал волонтерить во «Врачах без границ», и как-то мы с ним очень задружились, стали вместе проводить... когда я уже работала во ФЮ, и чуть позже я его стала вовлекать в исследования, которые мы проводили с Имперским колледжем. Тогда много исследований финансировалось, там, я не знаю, из различных источников, но в частности были такие крупные эпидемиологические и поведенческие исследования, которые проводили ученые из Имперского колледжа. Ну вот, и мы с Андрюхой проводили очень много этих исследований. Ну, он был там супер вообще человеком, суперактивистом. Он вместе с друзьями сделали движение Front AIDS, который был такой Russian Act Up, борьба за доступность терапии ВИЧ для людей, употребляющих наркотики, которых тогда считали социально бесперспективными людьми и не хотели давать им терапию. Ну вот, ну, благодаря Андрюхе и многим другим нашим друзьям удалось сделать такую очень мощную мобилизацию сообщества, движение Front AIDS, бороться, там, я не знаю, проводить очень мощные акции. И, ну, отчасти я все-таки считаю, что благодаря Front AIDS приблизилась, так сказать, доступность антиретровирусной терапии, жизнеспасительной для людей, употребляющих наркотики. Ну, в 2006-м Андрюха умер, у него там были какие-то проблемы, связанные с желудком, вот, ну, связанные с употреблением веществ, но не передоз, там, не...
Так косвенно, грубо говоря.
Да-да-да, вот, и это, конечно, был огромный, вообще огромный шок, и потеря очень большого друга. Ну, то есть, когда мы в 2009-м фонд, мы как-то даже, я не знаю, как так получилось, мы что-то даже особо не задумывались над названием, просто решили вот в честь Андрюхи так его память как бы немножечко продлить. Ну, не знаю, увековечить, не увековечить, но немножечко продлить. Но вот удалось, да, продлить. Теперь о нем тоже продолжает узнавать много людей, и это очень здорово. Ну, здорово, что такой человек был, что вот реальный живой пример, человек, наркоактивист, человек, который всю жизнь употреблял вещества и любил вещества, и как бы никогда не стеснялся того, что, ну, у него абсолютно не было никакой самостигмы. Он занимался активизмом, он добивался там здоровья, улучшения ситуации для других людей. И, ну, был супер крутой чувак.
Угу. Раньше было, как я понимаю, проще, да, получать гранты и так далее, чем сейчас на фонд, допустим.
Ну, в принципе, да, раньше было, конечно, попроще, особенно там, ну, не знаю, может, до 2000... Нам уже, конечно, сложновато было, то есть, когда мы начали фонд Рылькова, там уже нам грант на проект снижения вреда Москва не дали, потому что, ну, дали его каким-то вообще совершенно людям, которые даже шприцы не раздавали. Uh-huh. Вот, и нам пришлось своими силами как-то это все поднимать. Ну, у меня тогда умерла моя подруга Берл Бринкман в Америке, как раз на крыше дома которой мне пришла, меня, так сказать, да, прикрыла наркополитикой. Вот, и когда Берл умерла, она завещала...
Средства?
Да, средства от продаж своего дома нескольким своим друзьям. Вот, и нам досталось где-то 15 тысяч долларов, и мы эти 15 тысяч, вот прям было, супер круто, мы закупили материалы, там шприцы, иголки, презервативы, ну, то есть у нас появилось хоть что-то, с чем можно было работать, и это был супер буст. Ну, а потом нас, да, поддерживали там и управление ООН по наркотикам и преступности, огромное им спасибо, до момента своего, так сказать, изгнание из России, вот, и другие международные организации. Ну, в общем, да, в те времена было, конечно, попроще находить гранты, потому что и ООН были в России, и какие-то международные организации не признавались. Но
я думаю, и работать было полегче.
Ну, работать было частично полегче, хотя уже в 2009 году было понятно, что как бы произошел некий концептуальный поворот. То есть, если до 2008 у нас там Минздрав достаточно активно поддерживал, ну, как... скажем, затухающем режиме поддерживали, но в 98-м, если Минздрав вписывался вообще во все, и эти тренинги проходили под их инициативы, они там приглашали специалистов на эти тренинги, ну, в общем, и идея была в том, что в какой-то момент они все начнут сами финансировать из своих средств, ну, уже к 2008 году, 2009 году стало понятно, что этого никогда не произойдет, и что вот эти все как бы реверансы, то, чем мы там 10 лет занимались, свозить туда, свозить сюда, там давайте съездим там полминздрава в Канаду отвезем, потом пол там МВД отвезем куда-нибудь, я не знаю, в Китай, покажем, как там заместительная терапия работает, ну, что все эти как бы... турагентства, в которые превратились международные организации, они не очень эффективны, и никуда благодаря такому просвещению не развивается политика России. И в 2009 году Голикова, бывшая министерка здравоохранения, она сказала, что мы пойдем своим путем, снижения вреда в России не будет, потому что это западная какая-то хрень. Вот, а мы будем заниматься ЗОЖем, там, ну, и чем-нибудь еще, но СПИДа у нас не будет, сказала она в 2009 году на Совете Безопасности, хотя еще там год назад она клялась и божилась, что Минздрав поддержит все программы, которые до этого финансировал глобальный фонд. Но в 2009 году произошел такой резкий концептуальный поворот, и получилось, что как бы наш фонд как раз в этот момент тоже начал работать, ну, они пошли своим путем, мы пошли своим путем, стали какую-то свою деятельность развивать. Ну, то есть понятно, что уже просить разрешение, ждать, что нам кто-то даст каких-то денег, что кто-то поддержит, что кто-то там не набычит, ну, бесполезно, мы просто решили работать, ну, так сказать...
Параллельно.
Да, параллельно, в параллельной вселенной. Ну, вот, и сейчас пребываю.
Когда ты уехала из России?
Я в 2015-м, я поехала, у меня молодой человек, с которым я встречалась, он приехал в Нидерланды. Вот, и, ну, что-то мы там попытались расстаться, не получилось, и потом я поступила в университет Амстердама на медицинскую антропологию и социологию. Я, в принципе, очень давно мечтала подучиться, хотя до этого я тоже училась, но на дистанционном курсе тоже в Имперском колледже и University College London. Это был курс по как раз наркополитике, ну, тоже магистерский курс по наркополитике, но мне хотелось именно поучиться антропологии, и как так в 2015-м все совпало, что, ну, и мой молодой человек уехал, и появилась такая возможность как бы...
Реализовать себя.
Да, как-то немножко освежиться среде. В плане образования. Ну, в научной среде я себя так и не реализовала, по сути. Хотелось бы, но это уже как бы мечты в прошлом. Вот, но, по крайней мере, да, какое-то время удавалось совмещать более-менее такую научную деятельность, проведение исследований, там, написание научных статей с своей НГОшной работой. Но в 2016-м, когда нас сделали иностранным агентом, я как раз была на таком перепутье, а может быть, пойти на PhD, но в 2016-м стало понятно, что как бы с PhD, наверное, не получится, придется уделять время, вот, работе в НГО. И... А, ну и, собственно, да, я отучилась год, ну, и после этого я осталась, ну, в принципе, из-за ребенка, потому что ребенку у меня дочка, и понравилась там школа очень, ну, школа действительно несравнима, у нее за два года, что она училась в России, начались какие-то там, я не знаю, соматические нарушения, живот болит, там,
да.
Тик глаза, ну, два года, короче, 7-8 лет ребенку, а у нее уже как бы нервные поражение из российской школы. А там очень, как бы, очень хорошее... Ну, я, в принципе, когда в первый раз в школу пришла, я поняла, что мы попали. Вот, и придется как-то выкручиваться. Ну, действительно, у нее там все сразу прошло. Тьфу-тьфу-тьфу. Она себя стала хорошо чувствовать, она стала совершенно по-другому как бы относиться к учебе. У нее прошел вот этот ежедневный стресс, слезы и... Ну, в принципе, ну, из-за того, что ей там так понравилось, я решила попробовать там работать. Ну и плюс в 2016 году нас признали иностранным агентом, и как-то, в принципе, идея остаться в Нидерландах и попробовать оттуда что-то делать казалась не такой уже тупой.
Ну, то есть твой переезд был не связан никак там, с каким-то политическим давлением?
Нет.
Такое любовное путешествие?
Чисто любовь. К науке и... к своему молодому человеку.
Это прекрасно. Но, соответственно, возвращаться ты сейчас не собираешься, как я понимаю?
Ну, может... да, у меня вот сейчас, собственно, дочка хочет закончить школу и получить, видимо, высшее образование. Не знаю, сколько я там буду оставаться, но пока, в принципе, такого острого желания вернуться нету.
Но...
Ну, хотя я, конечно, очень скучаю и каждый раз прям... Очень сильно счастлива, когда нахожусь в Москве. Очень сильно счастлива.
Ну, может быть, это из-за того, что, знаешь, редко приезжаешь, но относительно, и такие контраст чувствуешь.
Ну как, ну редко. Вот последние, да, действительно, там полтора года я не приезжала, но из-за того, что все было закрыто, и у нас как бы, у нас особенно все было закрыто, и ездить было очень сложно. Вот, а так, ну, я, конечно, приезжала там, может, 4-5 раз в год. Ну, то есть... Как-то старалась все-таки за эти полтора года я очень сильно оторвалась, и было очень тяжело, конечно.
Но все равно чувствуется контраст, я думаю, по сравнению с либеральным Западом и матушкой России.
Особенно, когда полтора года посидишь дома, как никуда выйти нельзя, а тут, ох, жизнь
бьет свободно, маски никто не носит.
Да, маски никому не нужны.
А есть какое-то у тебя примерное развитие фонда в дальнейшем? Вот в 2016-м признали иноагентом. Ну, были же какие-то спады и подъемы у фонда, правильно?
Да у нас не было ни особо каких-то спадов и подъемов, но мы так все время как-то развивались более-менее поровно. То есть, что какие-то провалы были, особо такого не наблюдалось. Ну, вот сейчас хотелось бы немножко усилить волонтерское движение, волонтерский компонент, потому что у нас очень много... волонтеры, которые хотят помогать, но у нас полный бардак с менеджментом этого всего процесса. И как-то вот, ну, все время, я бы сказала, что в работе фонда как раз все время появляются какие-то новые интересные направления. Там в 2013-м у нас появились уличные юристы, которые мы сначала с трудом пропихивали, как-то люди к нам не обращались, не понимали, какая связь вообще между там... не знаю, снижением вреда, профилактикой ВИЧ и юридической помощью, но потом постепенно, там, год за годом это стало чуть ли не основным сервисом, который мы можем предложить, ну и одним из очень сильно востребованных, и у нас выросла команда там суперспециалистов, которые могут, там, пары юристки, которые могут сами оказывать огромное количество и консультаций, и помощи, и юристов, которые нас поддерживают, вот, ну, и как бы каждый год появлялись какие-то, потом у нас там появился, например, проект по химсексу, тоже, ну, очень нужный, востребованный, к сожалению, тоже нет практически ресурсов на то, чтобы его поддерживать, но опять же, не теряем надежду. В этом году вот появился суперважный проект помощи жертвам насилия, женщин, пострадавших от насилия, не только домашнего насилия, но и полицейского абьюза, институционального насилия. Вот. И тоже было достаточно сложно его начинать. Спасибо большое сотрудницам, Владе, который его буквально там вытянул в очень тяжелое время, там и для себя, и для и в городе. И, в общем, это было супер, и супер, что мы его начали, и надеюсь, что будем его дальше продолжать. Ну вот, ну, еще в прошлом году появился такой экстеншн, как психологическая помощь, ну, вообще помощь в области ментального здоровья, там и психологи, и психиатрка у нас работает с нами сотрудничать. Тоже такой как бы очень важный запрос, который удалось адресовать. Ну, то есть у фонда, ну, я бы сказала, он за эти годы не терял, скажем так, динамики развития. Единственная проблема, что нам каждый раз приходится, конечно, очень сильно рвать жопу, чтобы найти деньги на снижение вреда. Ну, вот сейчас опять мы получили деньги глобального фонда и как-то рассчитывали, что 3 года можно будет спокойно выдохнуть и, ну, спокойно просто работать. Но потом оказалось, что этих денег в 2 раза урезали, и сейчас оказывается, что нам опять на все нужно искать деньги. Ну, и вот такое вот, в принципе, происходит каждый год. И это действительно очень сложно. Деньги становятся искать сложнее и сложнее, потому что доноры из России уходят. Сейчас еще Россия сделала финт ушами на high-level meeting, на Генеральной Ассамблее ООН по ВИЧ, когда они отказались принимать декларацию, и также глобальную стратегию по СПИДу UNAIDS тоже отказались принимать и просто саботировали эти 2 огромных программных как бы для всех стран документов. Ну и сейчас, естественно, доноры говорят, ну а если они не хотят, ну почему мы вообще должны эту страну поддерживать? Ну то есть Россия, вот та, которая сидит на этих high-level митингах, и Россия, которая мы вот ползаем по улицам, там, вытягиваем людей, да, как бы за их израненные руки и ноги, это немного разные вещи, но, к сожалению, это сложно объяснить людям, которые тут вот вместе с нами не ползают. Вот, поэтому становится труднее искать финансирование, вот фу-фу-фу, как бы до сих пор находятся какие-то люди, организации, которые нас поддерживают.
А твои личные планы есть какие-нибудь у тебя? Может быть, там продолжать обучение, заниматься чем-то еще, кроме фонда.
Да, ну слушай, ну у меня на самом деле, как бы я очень хотела поступать на PhD в 16-м, когда я закончила магистратуру и там даже нашла несколько каких-то позиций. И прям тешила себя мыслью, что получится заниматься исследованием, потому что это мне, конечно, очень, ну, как бы очень-очень интересно было бы заниматься исследованиями там и гендерными, и в области наркополитики. Но, к сожалению, вот пока просто не было времени продохнуть. То есть сейчас я занимаюсь в основном работой на ФАР и подрабатываю при помощи каких-то консалтенсис, ну, потому что в Голландии жизнь очень дорогая, и там как бы прожить, заплатить налоги за воду, за, короче, обогреться зимой. Это все стоит больших усилий. Поэтому сейчас у меня, я просто ничего не планирую и жду конца света, ну, в таком режиме, как бы, постоянной работы.
Чтобы немножко отдохнуть, да?
Да-да-да, после конца света. Немножко отдохнем после конца света, да.
Так, ну, заканчивается время, поэтому, я думаю, на этом можем завершать. Если у вас будут какие-то еще вопросы к Ане, можете задавать, как-нибудь переадресуем, может быть, еще сможем поговорить, поэтому будем рады вашим комментариям. Ну, я думаю, на этом будем заканчивать, да. Спасибо всем, что слушали.
Да, спасибо, извините, что не рассказали ничего, как бы.
Ну так, по верхам пробежались. Да, да, да. Поэтому пишите, о чем вам хочется услышать побольше и поконкретнее. Все, я думаю.
Да.
Все.
С вами был Drag Voice. Оставляйте свои комментарии и оценивайте наш подкаст. Всем пока!